Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Добрый день, дорогие друзья, 16.03, 3 августа, понедельник, и в эфире программа «Не фантастика», программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра, программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все, все то, что когда-то нам казалось нереальным, фантастикой, сегодня уже не фантастика. Ну что, август, традиционный страшный месяц для нашей страны. Я просто начал выписывать вот эти вот жуткие, страшные катаклизмы, которые происходили с нами в августе, даже просто за последнее время. Тут тебе и путч 91-го года, который повлек за собой распад Советского Союза, и пожар на Останкинской телебашне, и страшная совершенно авария подводной лодки «Курск», и дефолт 98-го года, который тоже происходил в августе, и августовские теракты, когда в Домодедово взорвались самолеты, и страшный совершенно теракт на Пушкинской площади, и в августе 86-го года адмирал Нахимов. Это вообще удивительная, невероятная трагедия, когда непонятно, как 423 человека погибло. В общем, какое-то что-то в августе с Россией такое творится. И вот эти вот террористы вдруг начинают как-то очень активно себя вести. Сегодня, буквально вот только что мы получаем новости из Киева, да, в Киеве задержали захватчика банка, спецназовцы захватили террориста, который грозился устроить взрывы в банке в бизнес-центре Леонардо в Киеве. Слава богу, сейчас как-то обошлось без жертв, террорист захвачен живым, взрыва не произошло, но вообще, в принципе, вся эта история с террористами, совсем недавно ведь президент Украины Зеленский выполнял условия террористов, выходил в эфир, предлагал там посмотреть фильм. Вот это какое-то такое странное августовское какое-то вот пробуждение. У нас сейчас на звонке Иосиф Борисович Линдер, президент Международной контррассической ассоциации. Иосиф Борисович, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Добрый день, слушаю вас.
Здравствуйте,
да.
Скажите, пожалуйста, что такое в августе с террористами происходит? Что вдруг они вот как вот просто вот начинают как-то действовать активно?
Здесь сложно сказать, солнечная активность влияет или изменение политического климата в той или иной стране, но как бы есть такая определенная закономерность, о которой вы ранее сказали.
А вот
в данном случае, так сказать, мы говорим о том, что на территории сопредельного государства Украины за короткий срок, вот это уже третий случай.
Третий уже?
Нет, третий, да, который можно отнести, потому что там практически два прошли почти одномоментно. Вот. Да, поэтому это уже третий случай, и здесь как бы ситуация сложная, скорее всего, у этого будет продолжение вот, процесса, потому что, во-первых, есть определенная тенденция в любой стране с неустойчивым политическим режимом, со сложной экономической ситуацией и очень сложными и разнонаправленными векторами социальных процессов в обществе, как раз террористическая активность всегда поднимается. Если еще на этом фоне официальные государственные лица принимают не всегда взвешенное решение, вот, то тогда это может, так сказать, ситуацию усилить, вот, и дать определенный сигнал тем или иным представителям террористического сообщества или людям с не совсем устойчивой психикой, вот, на возможность активного действия.
Но смотрите, это всегда как-то так связано с медиа. Вот прошлая история с террористом украинским, да, он требовал, чтобы президент сказал посмотреть в Ютьюбе некий фильм. Сейчас вот этот вот террорист, которого схватили, да, он ведь требовал выход в эфир одного из телеканалов, и силовики штурмовали помещение именно в тот момент, когда он давал интервью журналистам. Да и, в общем-то, мы помним эти страшные истории про Норд-Ост, когда, в общем-то, сама самое главное, что было для террористов, это доступ к журналистам и камерам.
Медийное пространство, вы правы, да, это медийное пространство.
То есть, есть журналисты, в общем-то, тут во многом виноваты сами, да, потому что они начинают накачивать пространство.
Журналисты выполняют свою работу, а для людей, которые осуществляют данные акции, очень важна публичность, то есть возможность выйти в соответствующее медийное пространство и оказаться в фокусе тех или иных событий, поймать свою минуту славы.
Но вот смотрите, вот вы сами говорите, что это уже третий случай за неделю, есть прецедент, есть закономерность какая-то, да? В нашей программе «Не фантастика» мы пытаемся конструировать, моделировать будущее. На ваш взгляд, что будет дальше? Неужели все это как-то продолжится и увеличится количество?
Ну, этот вопрос надо задавать властям Украины, а не нам, потому что здесь, понимаете, каждое государство решает этот вопрос самостоятельно, но данная вот ситуация также разрешилась, как говорится, слава богу, без жертв, да, вот. Террорист дезавуирован, значит, жертв со стороны силовых подразделений, гражданских лиц нет, вот. Ну, а как дальше тенденция будет развиваться, очень сложно спрогнозировать, потому что гадать здесь очень накладно, потому что тенденция может развернуться буквально в любой момент, вот. Но показатель, о котором вы сказали, вот, говорит о том, что в любой неустойчивый период времени риск террористической активности повышается. Тем более ситуация с коронавирусом, наэлектризованная психологическая атмосфера в обществе. Многие люди боятся заболеть. Государственные органы принимают те или иные взвешенные или не очень взвешенные решения. Поэтому, понимаете, так сказать, каждый в этой мутной воде ищет свою рыбку. И зачастую, так сказать, люди, у которых подобные замыслы подспудно зрели, они, так сказать, выходят на поверхность, и люди считают, что настало время для их реализации. К сожалению, так строится наше сегодняшнее общество.
А вот, Иосиф Борисович, я слышал одну интересную такую идею, которую мне высказал мой друг-психолог. Он сказал о том, что сейчас очень много людей из-за пандемии носят маски. И когда человек надевает маски, и вокруг все в масках, это как-то его настраивает на какие-то действия, которые он без маски, возможно, бы не сделал.
Да, есть. Ну, понимаете, в чем дело? Можно и эту теорию разбирать. Вот. Но на самом деле, понимаете, в японском обществе люди носят маски с 64-го года, когда первый раз после войны Второй мировой на японских островах проводилась Олимпиада. Вот, были приняты соответствующие карантинные профилактические меры. И вот с 64-го года в Японии люди носят маски повсеместно. Есть эпидемия или пандемия или нет. Но с точки зрения государственной безопасности и социальной безопасности, Япония является одним из самых безопасных мест на Земле. Вот делайте выводы. Хотя, да, там тоже были...
Ну, а помните случай в токийском метро? И, по-моему, кстати, это тоже был август. Вообще август, что-то страшное происходит.
Да. Вот. Это вот был тот самый единственный случай, который как бы очень сильно подрубил тогда систему социальной безопасности в Японии, очень надежную. Потому что, как говорится, с чужими борются очень эффективно, а вот своих пропустили, да. Вот. Но при всем при этом... маски там носят повсеместно в любое время года, вот, и в любое время суток. Вот. Но для других регионов, понимаете, наличие большого количества людей в масках в условиях, когда люди тяжело переживают вот эту самоизоляцию.
Ну вот, например, в Америке количество людей в масках, оно вдруг вот, когда их стало так много...
Дошкалило.
И все, кто грабят магазины, кто разбивает витрины, они ведь все в масках.
Конечно, они все в масках, да. Понимаете, в чем дело? Здесь есть определенный такой социальный психоз. Вот. И тоже от этого никуда не денешься. К сожалению, психологическая устойчивость современного поколения, она значительно отличается от того, что было, так сказать, там 20, 30, 40 или 50 лет тому назад.
Вот смотрите, Иосиф Борисович, мы сейчас ждем еще вот различных людей, кто мог бы нам рассказать какие-то оккультные вещи, околонаучные такие истории про Меркурий в четвертом доме или про воздействие Солнца на сферу во время августа, но вы человек такой более твердо стоящий на Земле, поэтому вам вопрос вот какой. Есть такое мнение, что август просто это месяц, когда все находятся в отпусках. количество людей, которые на рабочих местах, их сокращается, жара, авралы, нехватка рабочих рук, один поленился, другой устал, третий не досмотрел, вот уже, хоп, уже террорист куда-то прорвался, что-то взорвал, самолет в небе из Домодедова, например, да, или что-то раз, зажглась.
Вы знаете, да, это вот так называемый эффект дембеля, то есть когда люди в более расслабленном состоянии, да, когда вот 100 дней до дембелизации, да, знаменитые, так сказать.
Да-да-да, конечно.
В сравнении с армией, да. Вот, на самом деле, да, люди расслабляются, есть определенные тенденции, которые связаны с циркадиадными, с годовыми, там, суточными циклами. И мы, как любое живое существо, обитающее в нашей биосфере, мы, так сказать, также подвержены в той или иной степени данным процессам. Вот. И, к сожалению, в социуме, как только теряется минимальный контроль, и, извините, не очень любят сегодня это слово, тотальность, метод тотальности в безопасности, сразу что-то проскакивает. Потому что почему практически ничего не было в Советском Союзе? Потому что мы жили в тоталитарном государстве, а следовательно, оно тотально контролировало все вопросы безопасности на очень высоком уровне. Вот. Как только мы переходим максимально близко к лояльности, к максимальным формам демократии, сразу, так сказать, появляется свобода от и свобода для.
С нами вот. Иосиф Борисович Линдер, президент Международной контртеррористической ассоциации. Мы вернемся через 2 минуты.
Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Да, добрый день, друзья. Мы обратно вернулись в студию. Мы, это я, Владимир Торин, ведущий программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда», и Иосиф Борисович Линдер, президент Международной контртеррористической ассоциации. Мы говорим про август. Что же творится такое в августе с нашей страной? Мы вспомнили огромное количество катастроф, катаклизмов в августе. И почему-то очень много страшных историй, связанных с террористами. Буквально в августе 2 самолета в Домодедово погибли. Был страшный теракт на Пушкинской площади в августе. И вот сейчас, буквально вот сегодня спецназ задержал захватившего отделение банка в Киеве мужчину, а до этого буквально совсем недавно президент Украины выполнял требования террориста и призывал посмотреть некий фильм в эфире. И мы разговариваем с президентом Международной контртеррористической ассоциации Иосифом Борисовичем Линдером и пытаемся с ним понять, что же нас ждет впереди. Иосиф Борисович, 2 вопроса. Первое. Да. Вы считаете, что будет этого всего больше? И если да... Да и, в общем-то, если и нет, что делать людям? Как себя вести для того, чтобы не попасть или быть как-то максимально, иметь какую-то уверенность в том, что вот не случится ничего с ними?
Уверенность может быть только в одном, в действии своих специальных секретных служб, которые обеспечивают со стороны государства безопасность населения любой страны. Любое, так сказать, государство старается всемерно усиливать свои спецслужбы, подчеркиваю, спецслужбы. Не просто правоохранительные органы, а именно спецслужбы. Вот. Что позволяет достаточно безопасно чувствовать себя большинство населения. Вот. Это единственное. Потому что обычное гражданское лицо, попавшее в экстремальную ситуацию, абсолютно беззащитно. Поэтому самое лучшее... пожелание не попадать в подобные
нет, но ситуации. Человек, он, может быть, ему как-то неброско одеваться, или там...
Это ничего не изменит. Человек может одеваться очень ярко, очень броско, для террористической ситуации это никакого значения не имеет.
То есть ничего сделать невозможно.
Если мы говорим об уличной преступности, это одно. А если мы говорим о террористической ситуации, одевайтесь как бомж или одевайтесь, так сказать, как олигарх,
в любом случае... Ни тому, ни другому не поможет, да?
Абсолютно правильно. Никакой помощи не будет. Даже если это сотрудник спецслужбы, находящийся, так сказать, там в отпуске или вне службы, попадает в эту ситуацию, он становится практически гражданским лицом. Потому что он ничего не может сделать, если он не задействован внутри соответствующей операции. А единственное, что любое государство старается делать, это максимально повысить дееспособность своих специальных и секретных служб для того, чтобы максимально рано выявлять подготавливаемые террористические акты и дезавуировать их на этапе подготовки, что мы слышим и видим по отчетам Федеральной службы безопасности России, в частности, так сказать, на нашей территории. Так поступает любое государство, уважающее себя и защищающее свой народ.
Понятно, спасибо. А вот у нас на связи Георгий Георгиевич Бовт, журналист, политолог. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Вот мы пытаемся здесь обсудить страшную вещь для России. Август. Тут тебе когда-то там были там аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Тут тебе и подводная лодка «Курск», и страшные теракты, которые происходили в небе Домодедово и на Пушкинской площади. И теракт вот буквально сегодня произошел, да? Что такое у нас в стране происходит вот, ну, вообще вот на территории бывшего Советского Союза в августе, вот на ваш взгляд?
Ну, что-то обычно происходит. Многие расслабляются, уезжают в отпуска, и расслабленность приводит к каким-то авариям, катастрофам и так далее. И, наверное, такая демобилизация сказывается. Сейчас еще же у нас эта пандемия, она там вроде как идет на спад немножко. Ну, вот тоже повод расслабиться отдельный. Правда, я думаю, что это ненадолго.
Но вот смотрите, вот сейчас, например, в Хабаровске происходят некие вот такие вот массовые выступления людей на улицах, да, и вот тут фактор августа, да, мы с вами, там, не знаю, помним, путь 91-го года, августовский, да, когда вообще вся страна перевернулась и в один момент вдруг не стало Советского Союза. Вот как вы думаете, вот эта вся история с Хабаровском и август, вроде бы Россия, да, не будет ли вот какой-то здесь вот, что вы думаете будет в будущем вот с этим?
Я думаю, что в Хабаровске протесты нарастать не будут. Там нету, во-первых, серьезной организации, которая за ними стоит. Во-вторых, просто там нет логики развития, а протест, который не имеет логики развития, он выдыхается. Людям просто надоест выходить на улицу, и все. А в ответ все-таки власти, они что-то там будут предпринимать, и это окажет какое-то сдерживающее воздействие.
А вот если мы шагнем несколько шагов в стороночку от Хабаровска и зайдем в Белоруссию...
Да, вот я хотел как раз сказать про Белоруссию. Там вот гораздо более серьезный кризис может возникнуть, в том числе межгосударственный. Вот, потому что ситуация там, очевидно, накаляется. И если пойдет ситуация в разнос, это не сможет не затронуть наши межгосударственные отношения. Если она, например, пойдет по пути Майдана какого-нибудь или там силового подавления этого Майдана и так далее, станет вопрос о том, вмешиваться нам или нет. По-новому тогда прозвучит роль вот этих бойцов, которых там задержали, что они там делали и собирались делать и так далее. Заговорят об этом. Вот. Ну и второй пункт, который вызывает очевидное беспокойство, это, конечно, курс рубля. Вот. И я думаю, что продолжится его девальвация в августе под влиянием целого ряда факторов.
Вот это да.
Его перестанут искусственно сдерживать.
И что тогда будет, вот прогноз от Георгия Бовта, что будет дальше, чего нам ждать, к чему готовиться?
Готовиться к сентябрю, когда все пойдут в школу, выйдут из отпусков, и мы столкнемся с некой новой реальностью, очевидно, как нам возобновлять работу после отпусков. Ну, многие, правда, никуда и не уходили в условиях вот этой самой коронавирусной пандемии. Станет вопрос о том, если пойдет заражение опять расти, то как нам с ним жить? Либо там всем надеть маски, соблюдать всякие нормы, либо закрываться опять. Не хочется закрываться опять. Это станет действительно экономической катастрофой.
Ну вот смотрите, прямо сейчас с нами на связи Иосиф Борисович Линдер, который является президентом Международной контртеррористической ассоциации. Дело в том, что вот все те истории, про которые мы с вами говорим, так или иначе постоянно сопровождаются какими-то террористическими темами, терактами. Будет ли их больше, по-вашему? И, Иосиф Борисович, как вы считаете, будет ли больше?
Да-да, слушаю вас.
Да-да, понятно.
Сбивается связь.
Георгий Георгиевич, да. Как вы считаете, вот если учитывать вот эту вот террористическую составляющую?
Предсказать теракты достаточно сложно. Это
нет, саму тенденцию, векторы вот эти вот. 33 человека задержаны, например, в Белоруссии. И уже сегодня официальные лица Беларуси говорят, да, это те люди, кто готовил массовые беспорядки и возможные теракты.
Ну, все-таки не будем считать их террористами, этих наших людей. Это пока версия, что Лукашенко. Мы говорим о своей территории. Если говорить о наших землях, то у нас, мне кажется, политических предпосылок для терактов сейчас меньше, чем их было несколько лет назад.
Потому что у нас лучше работают спецслужбы или у нас больше возможностей?
Потому что у нас достаточно много денег влили в Чечню и продолжают это делать. Ну и там сидит начальник, который пока контролирует эту ситуацию у себя дома.
Понятно, понятно. А еще тогда такой вопрос. Хорошо, вот если мы сейчас просто с вами абстрагируемся от других стран, посмотрим на нашу, да, вот 33 человека, Белоруссия, если, не дай бог, начнется вот этот вот межстрановой конфликт, чем это может быть опасно для России?
Ну, для России такой непосредственной опасности нет в краткосрочном плане, кроме того, что Белоруссия может уйти туда же, куда ушла и Украина, а именно из-под сферы российского влияния. Это повлечет с собой целый ряд последствий, экономических прежде всего, ну и потом уже военно-политических. У нас там как минимум два стратегических важных военных объекта находятся, статус которых может быть пересмотрен в случае падения режима Лукашенко.
Вот так вот. Вот так вот. То есть и мы окажемся как-то вот как один на один, да, в кольце врагов, один, да?
Да, Лукашенко все-таки какой-никакой наш стратегический союзник. Вот, и он, так сказать, не взимает таких вот больших денег за станцию в Барановичах, например. Угу. Вот, и Вилейка еще там вторая есть такая, военно-морского флота, станция наблюдения. Вот, поэтому, в общем, он капризный, но он как-то привычный в своих капризах. А вот если он падет, то после него пока просматривается только хаос, потому что ясно, что, так сказать, люди, которые ему оппонируют сейчас, они в полной мере не смогут контролировать ситуацию в стране. И они идут под лозунгом всего лишь подготовить новый президентский выбор. Ну, эта подготовка будет проходить явно в условиях абсолютного бардака и раздрая такого, который будет напоминать наш 91-й год.
Вот так вот. И, кстати, 91-й год, это был тоже август. С нами был Георгий Бовт, журналист, политолог в программе «Не фантастика». Мы с вами вынуждены буквально на несколько минут, на 5 минут отлучиться на новости и очень скоро вернемся. Реклама пройдет быстро.
Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика.
Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон говорит по-французски.
Комсомольская правда. Радио поколения Наутилуса Помпилиуса. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Сегодня 3 августа, понедельник, 16:33. И мы разговариваем о том, что нас ждет в будущем. Как нереальное сегодня превратилось в наше абсолютно реальное завтра. То, что нам казалось когда-то невозможным, нереальным, фантастикой, сегодня не фантастика. Только что мы вспоминали здесь страшные совершенно истории и катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС, и распад Советского Союза, и гибель подводной лодки «Курск». И все это происходило в августе в нашей стране. И были страшные теракты. И в августе в Домодедово взрывали самолеты. И сейчас, буквально сегодня, задержан террорист. И мы понимаем, что август — какой-то месяц, который богат на катастрофы. Но кроме этого, если помните, может быть, старшее поколение помнит такие слова: августовский дефолт. Августовский дефолт 1998 года, когда просто произошла еще и не террористическая, не техногенная, а прямо вот финансовая, экономическая катастрофа. И до сих пор ее очень хорошо помнят. С нами на связи Владислав Жуковский, экономист. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы как экономист, мы тут уже, значит, поговорили с людьми, кто занимается террористами, мы поговорили с политологами, с журналистами, а вот скажите, вот вы как экономист, в августе вот происходят такие часто страшные вещи, как, например, августовский тот дефолт, а сейчас такое возможно?
Ну, смотрите, на самом деле не только дефолт 17 августа 98 года является финансовой катастрофой. Единственной в истории России, конечно, было больше. Мы помним, что именно с августа 8.08.2008 года, во время Красной Олимпиады в Китае летние, начались события в Грузии и, соответственно, военные действия. Ну и в августе, в сентябре 2008 года началось обрушение нефти со 150 до 40 долларов за бочку, ну и, соответственно, мощный глобальный валютно-финансовый кризис и падение российского рубля с 24 до 36 рублей за доллар. Вот. Ну и где-то, в принципе, в 2014 году, тоже в августе месяце, началась новая волна обрушения российского рубля, бегство из российских рублевых активов, девальвация рубля с 42 до 65, даже до 80 рублей за доллар в моменте. Поэтому вы правы в том, что август для России крайне тяжелый месяц, тяжелый с точки зрения потрясения на финансовом рынке, падения курса рубля и падения уровня жизни населения со скачком цен. Поэтому здесь даже не столько симптоматичен сам август, скорее симптоматичен 2020 год, в котором мы тоже получили, знаете, такой вот идеальный шторм по всем фронтам. Да? С одной стороны, остановка экономики из-за локдауна, из-за коронавируса, либо как называют, коронакризиса. Вот, с другой стороны, мощнейшее падение цен на нефть, глубочайшее в разы. Там сегодня 40-43 доллара за баррель нефти. Еще недавно мы видели котировки по 12, 15, по 20 долларов. В моменте даже фьючерсы уходили в отрицательную зону в минус 40 долларов в конце апреля, 22 апреля. Вот, поэтому, ну и само собой, еще наши внутренние проблемы, наш системный кризис, абсолютно невразумительная, неадекватная финансово-экономическая политика власти. Там повышают налоги, НДС, цены на бензин, пошлины, акцизы, там все остальное. Поэтому я думаю, что этот август не будет для нас легким. Я думаю, что прям такого повторения 98-2008 года, либо 2014 года в этом августе не будет. Вот, я думаю, что главные потрясения произойдут ближе к осени, к ноябрю, к декабрю. Вот, но в августе этого года, действительно, вот мы видим уже сейчас, даже в апреле началось, в конце июля началась новая волна падения рубля. Еще недавно котировки...
Да, буквально в первом нашем блоке Георгий Бофт, журналист-политолог, он предполагал, что будет серьезная какая-то катастрофа с рублем и вырастет очень сильно доллар. А вы как считаете?
Ну, смотрите, я вообще не вижу каких-то радужных перспектив у российского рубля при этой социально-экономической финансовой политике. А другое дело, что действительно, я про это много говорил на вашей радиостанции, что когда мы еще недавно видели 78-80 рублей за доллар, я объяснял, что к 1 июля голосование по поправкам на фоне отскока нефти, мы увидим укрепление рубля до 72,5-70 рублей, может быть, даже 68, где надо покупать валюту. Я как раз таки объяснял, что, скорее всего, это произойдет к концу июня, началу июля. Вот, сейчас уже началось движение рубля на 74 рубля за доллар. Я думаю, что до конца августа примерно уровень 75,5 рублей за доллар легко. 78-79 под вопросом. Я думаю, что рубежи 79-80 будут взяты уже за пределами августа, куда-нибудь туда, вот в районе сентября-октября, а дальше уже сильнее. Поэтому прямо так, что этот август будет апокалипсисом, я не думаю. Я думаю, что главные потрясения произойдут уже осенью, в октябре, в ноябре.
А вот, вот вы уже третий раз говорите про эти вот главные потрясения осенью. Угу. Вот уже второй раз. Я прям уже, мне уже страшно стало. Расскажите нам всем, что за потрясение осенью вы ждете?
Ну, смотрите, значит, нужно понимать, что значит, у нас сейчас будет все равно сниматься ограничения по движению населения, бизнеса, будет возрастать потребление импортных товаров, покупка валюты. Поэтому вот уже в июле, в августе, по мере того, как людей стали отпускать из дома, из карантина, да, увеличилась покупка валюты, и это тоже ударило по курсу российского рубля. Значит, плюс ко всему, у нас традиционно именно осенью начинаются пики платежей по внешнему долгу, начинаются достаточно мощные потоки вывода капитала из страны, начинают исполнять федеральный бюджет ускоренными темпами в последние там, 2 месяца года. А все это дело, безусловно, в том числе идет там, на какие-то коррупционные схемы на скупку валюты. Вот, это такие наши внутренние российские проблемы, да. Плюс глобальный нефтяной рынок. Понятно, что всех, все сейчас спекулянты, участники рынка надеются, что мировая экономика будет отскакивать V-образно, что значит, этот избыток предложения нефти он сократится до нуля к ноябрю, к декабрю. Я думаю, что этого не произойдет. Это станет понятно именно в октябре, в ноябре, в начале отопительного сезона в Штатах и в Европе. Соответственно, будет понятно, что по-прежнему производство нефти превышает потребление на 10-15%, и даже котировки в $42-43 за баррель, где нефть находится последние 2 месяца, это крайне завышенные цены, и нефть снова может двинуться на $32 за бочку, ну а дальше до $27 за баррель. Поэтому, безусловно, это будет мощнейший удар по котировкам российского рубля. И тоже, опять-таки, я думаю, прозрение на нефтяном рынке о том, что нету такого восстановления промышленного производства, авиасообщения, трафика, грузовых перевозок ни в Америке, ни в Европе, ни даже в Азии, именно вот к началу осеннего периода. То есть там июнь-июль еще как-то по накатанной, по инерции эти ожидания есть. Вот, но уже статистика показывает, что на самом деле никакого быстрого отскока ни в Европе, ни в Америке, ни в России не происходит. Вот, поэтому, ну и само собой, самое главное политическое событие этого года – это выборы в США. Мы прекрасно понимаем,
это сентябрь,
что пока эти выборы не состоялись, будут держать высокими котировки на финансовом рынке, будут печатать доллары, заливать глобальную финансовую систему дешевыми деньгами. На этом фоне уже и золото $2000 за тройскую.
Так, подождите, подождите, что же получается? Получается, что у нас и рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый, и уже цены на тройскую унцию. Что делать людям? Что делать людям?
Здесь, скажем так, дорожать такие активы, как золото, и даже как-то не парадоксально, как криптовалюты будут по отношению к доллару, потому что финансовый капитал, крупные инвесторы, да, смарт-мани, умные деньги, понимают, что вот это вот вакханалия с эмиссией, с сверхмягкой денежно-кредитной политикой в Америке, в Европе, в Японии, в Азии, где центробанки просто накачивают триллионами долларов в свою финансовую систему, чтобы не получить новую великую депрессию. Хотя на самом деле в реальном секторе там уже великая депрессия, как и у нас. Вот. А поэтому умные деньги уходят и даже из американского доллара и покупают что-нибудь типа вечных ценностей, как считается, золото, поэтому оно дорожает, как на дрожжах. Плюс растут котировки на финансовых рынках. Если вы посмотрите, то, например, высокотехнологические компании и индекс NASDAQ уже переписали исторический максимум, который был в феврале месяце, несмотря на то, что мировая экономика, скажем так, пока погребена в руинах. Да? Вот. Но это не значит, что слабость резервных валют, коими являются доллар, евро, японская иена, что это будет означать, что будут они дешеветь к рублю. Нет. Мы на самом деле находимся в еще более тяжелом положении, потому что мы по-прежнему, как экономика, являемся, знаете, такой экономикой низких переделов. Называют ее там экономикой бензоколонки, экономикой сырьевого придатка. То есть если, скажем так, в Америке, в Европе, в Японии, в Китае плохо с промышленностью и плохо с экономикой, то спрос на такие активы, как нефть, газ, как алюминий, платина, палладий, там, не знаю, как какие-то промышленные металлы и лес, будут, соответственно, оставаться низкими, либо даже снижаться. Соответственно, у рубля еще хуже перспектива, потому что мы являемся в этой системе разделения труда, в этой цепочке глобальных производственно-технологических цепочек добавленной стоимости, мы находимся с конца, да, мы находимся как сырьевой такой придаток. Поэтому здесь, я думаю, что мы увидим, с одной стороны, дальнейшее надувание пузырей на финансовом рынке, на рынке золота, на криптовалютном рынке где-нибудь, ну, вот, в ближайшие месяцы, может быть, до ноября месяца, дальше нужно смотреть по ситуации. Ну, и при этом это не помешает российскому рублю на фоне наших внутренних проблем, проблем с притоком капитала, с оттоком денег из страны, 29 миллиардов долларов чистый вывоз капитала из страны за первое полугодие, рост на 20% год к году, да, на фоне того, что у нас очень большая дыра в бюджете. Сейчас Минфин признает, что дыра в бюджете, в федеральном, региональном, пенсионном бюджете суммарно 9 триллионов рублей. Это 8,5% от ВВП, таких дыр не было там со времен как раз-таки дефолта 98-го года, о чем мы говорили. Вот. Ну и, соответственно, рубль удерживать крепким ни Минфин, ни Центробанк не смогут.
Так, у нас Владислав Жуковский, экономист. Коротко, что делать человеку, который скопил, условно говоря, 1 миллион рублей? Что делать?
О, слушайте, если коротко, от 70-71 рублей за доллар покупайте валюту. Если можете позволить себе купить небольшое количество золота, криптовалюта гораздо более опасна, спекулятивная история. Но я думаю, что и здесь...
Спасибо. Вы еще... Владислав Жуковский, экономист. В программе «Не фантастика». Мы вернемся через 2 минуты.
Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Не фантастика». Мы говорим о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. То, что еще вчера казалось нереальным и фантастикой, сегодня уже не фантастика. Мы говорим про август. Август в России. Август традиционно почему-то богат на какие-то катастрофы, теракты, путч 91-го года, дефолт 98-го года, катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, распад Советского Союза. Все происходило в августе. Террористический акт у станции метро Рижская прошел в августе 2004 года. Тогда же в августе 2004 года в Домодедово были взорваны два самолета. Адмирал Нахимов утонул, 423 человека погибло. Август в России – это что-то удивительное. Мы уже говорили с людьми, кто раскрывал нам истории про теракт. Мы говорили с политологами, журналистами о том, чего нам ждать именно в политическом контексте от августа. Мы сейчас только что поговорили с Владиславом Жуковским, экономистом, который нам очень подробно рассказал о том, что будет с рублем, что будет с долларом. И, в общем-то, перспективы, как мы поняли, тоже какие-то такие не очень простые и нерадужные. Что же такое происходит в августе с нашей страной? Где? Может быть, это нужно обращаться к каким-то особым сверхъестественным силам, чтобы понять, что к чему. С нами сейчас на связи астролог-публицист Татьяна Борщ. Здравствуйте, слышите ли вы нас?
Да, я вас прекрасно слышу, здравствуйте.
Татьяна, что такое в России происходит в августе, а?
Дело в том, что этот август, он не может сложиться несколько мягче, чем августы, о которых вы только сейчас говорили. И если говорить о периоде, в который сейчас переживает наша страна, и не только наша страна, но и весь мир, это достаточно сложный период. Я бы сказала, что вот 2 года, я их в своей книге назвала в прогнозе, это рождение нового мира, то есть мир постепенно переходит в другую плоскость, совершенно, то есть меняется абсолютно все. То есть мы переходим в эпоху Водолея.
Вы астролог. Мы переходим в эпоху Водолея. Да. Это хорошо или плохо?
Вы знаете, любой переходной период, вот рождение нового мира, любые роды, они сопровождаются болью, страданиями и так далее. То есть любой переход в другое измерение, он не может быть мягким и мирным, потому что ни одна система не сдается без боя. То есть мы это сейчас как раз, в общем-то, и видим.
Татьяна, мы в нашей программе, вот не фантастика, пытаемся сразу конструировать будущее и давать советы, реальные советы нашим слушателям. Что делать?
Давайте.
Что делать?
Что делать? Ну, если вот вы... Я не слышала, к сожалению, вашего прогноза экономиста по поводу доллара и рубля. Но я могу сказать так, что рубль будет, к сожалению, падать, и очень сложно...
Кстати, дорогие друзья, я перебью Татьяну. Все, кто только что к нам присоединился, наши подкасты можно увидеть на сайте КП.ру и всегда посмотреть любую из программ. И на Ютьюбе также будет обязательно все это выложено, так что вы в любой момент можете найти прогноз экономиста Владислава Жуковского, сколько будет стоить доллар. Итак, Татьяна Борщ, ваш прогноз.
Да, мой прогноз таков, что сейчас мы подходим к очень-очень критической точке. Ее самые негативные моменты ожидаются. Это вторая половина сентября, конец сентября, октябрь и ноябрь. Вот эти месяцы будут самыми сложными в этом году.
А как вы думаете, может быть, вторая волна коронавируса вот захлестнет
ли
нас?
Вы знаете, я не думаю, что вторая волна коронавируса будет настолько серьезной в нашей стране. Но я думаю, что у нас будет очень много протестных движений, и потом у нас будет очень масштабный экономический кризис, который...
Неужели масштабный экономический кризис прописан там где-то в созвездии Водолея?
Нет, вы знаете, мы подходим, у нас заканчивается два цикла. Один очень важный такой масштабный, 2160 лет, это переход из одной эпохи в другую, из эпохи рыб в эпоху Водолея. И есть большой экономический цикл длиной 240 лет. Это цикл соединения Юпитера и Сатурна. Он тоже
это очень сложно для нас,
году.
Это очень сложно.
Да.
Что делать людям? Как?
Вот что, вы мне спрашиваете, почему я отвечаю, простите. Я сейчас объясню, что делать людям. Не надо вкладывать деньги, как бы держать деньги в рублях, в долларах и в нестабильных валютах. Из всех валют, которые есть, я думаю, что более стабилен швейцарский франк и, возможно, евро. Вообще, тех, кто имеет рубли или какие-то очень значительные накопления, я бы очень советовала вкладывать деньги в недвижимость, потому что это оно стоит на земле, как бы и стоит. А деньги – это бумаги, которые могут в любой момент обесцениться.
Вот такой вот прогноз от Татьяны Борщ, астролога и публициста. А еще мы только что дозвонились Георгию Христовичу Викулову, директору... Не дозвонились мы до Георгия Христовича Викулова. Понятно. Татьяна, очень странно. Вы человек, который должен общаться со звездами и объяснять нам глобальные серьезные вещи. Вы говорите о чисто экономических, понятных таких вещах. Откуда? Откуда новости эти? Откуда вы берете информацию?
Я беру информацию из астрологических карт, которые каждый профессиональный астролог должен строить. И каждый профессиональный астролог вам ответит, что мы живем в совершенно уникальное время, аналогов которому нет. И все будет меняться. Одна система, вот система старая рухнет, и это случится в ближайшие полтора года. Вот мы живем в этот период.
Прямо буквально в ближайшие полтора года все рухнет?
Да, в ближайшие полтора года как бы рухнут старые экономические системы, те финансовые институты, которые казались нам надежными, они как бы уже не будут такими являться. И отсюда как бы понятно, что будет очень, очень многие люди пострадают из-за падения валют, и я бы не стала вкладывать деньги в доллар, поскольку, мне кажется, к концу года или в начале следующего года доллар очень сильно упадет. Да, и это связано с большим кризисом будет в американской экономической системе. На мой взгляд, с точки зрения вот гороскопа США, то есть эта страна переживает, так сказать, крайне простой период, и вряд ли она останется в том виде, в котором она сейчас...
Передадим Трампу гороскоп США, а сейчас с нами выходит на связь Георгий Викулов, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, аллерголог, иммунолог. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, мы тут вот пугаем людей августом, сколько будет стоить доллар в августе, будут ли теракты в августе. Вот сегодня только что в Киеве террориста задержали, в Белоруссии беспорядки. Вспоминаем, что было в августе в нашей стране. Чуть ли не каждый год происходит какой-нибудь катаклизм, катастрофа, проблема. А вот вы как человек, сейчас вот вирусологи, это же самые популярные люди. Что будет с коронавирусом? И будет ли новая, вторая волна в августе?
Всех почему-то интересует вторая волна, при этом первая волна еще не закончилась. Это такой парадокс.
Но первую волну как бы все отменили, ее как бы вот как бы все решили, что ее как будто бы нет.
Нет, во-первых, никто отменить первую волну не может, потому что пандемия не закончилась на планете. С точки зрения планеты Земля мы не прошли еще плато по COVID-19.
Почему же все говорят про вторую волну?
Все это журналисты говорят, а специалисты продолжают говорить про первую волну. Это вот пункт номер два. Третье, Да, прогнозируется в осенне-зимний период подъем заболеваемости. Осень начинается не в августе, по крайней мере, в нашей стране и на материке Евразии. Соответственно, это осенне-зимний период, когда подъем заболеваемости респираторными инфекциями, да, не исключается подъем увеличения числа случаев коронавирусной инфекции. Но сейчас рано об этом говорить. Нужно сосредоточить внимание на том, что сейчас происходит, и как избежать этой волны, а не просто спрашивать, а будет ли эта волна.
Отлично. Важнее... Посоветуйте, пожалуйста, что делать, как избежать и как себя вести?
Ну, соответственно, очень важный аспект в сдерживании распространения инфекции является определенные карантинные мероприятия. Как бы они ни нравились людям, но это так. Это, конечно, и социальное дистанцирование, это правильное, подчеркиваю, правильное использование средств индивидуальной защиты. Потому что, например, если человек на улице носит маску, если нет соответствующей необходимости, или он гуляет в маске, а рядом нет никакого скопления людей, это скорее будет минус, чем плюс. Но если человек находится в метрополитене, рядом с ним стоит большое количество людей, да, и он без маски, тогда у него есть риски, что даже если он не заболеет, он может подхватить вирус и принести его, передать его своим родственникам, которые могут быть более восприимчивы к этой инфекции. Таких случаев было очень много, в том числе, когда дети приносили инфекцию в дом. Именно поэтому важно учитывать все вот эти индивидуальные показатели, свойства людей. Ну и, конечно, вот дополнительная иммунопрофилактика в отношении пневмококковой инфекции, в отношении гриппа, в отношении туберкулезной инфекции. Сейчас продолжается исследование по дополнительным свойствам влияния на тренированный иммунитет, в частности БЦЖМ, пневмококковой вакцины. Они продолжаются. В Австралии даже идет масштабное исследование у медиков. Потому что есть страны, где не проводится активная вакцинация от туберкулеза. Но вот в нашей стране проводится, потому что у нас страна, которая по всем показателям требует минимум однократной вакцинации от туберкулезной инфекции. И, соответственно, были открыты дополнительные свойства этих вакцин, влияние на тренированный иммунитет, который
позволяет... Спасибо огромное. Спасибо огромное, Георгий Викулов. Пожалуйста, пожалуйста, наши дорогие радиослушатели, берегите себя. Используйте систему индивидуальной защиты. Помните, что еще рано вообще говорить о какой-либо непонятной второй волне, когда еще и с первой-то не разобрались. Это совет от Георгия Викулова, директора научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. А мы с вами встретимся 7 августа в пятницу в 16:00. Не фантастика. До свидания.
Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.